Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 17 июня, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок, там пятибалльные пробки по данным Яндекса. Посмотрим, что ожидается дальше. Яндекс предполагает, что в 5 вечера уже будут шестибалльные пробки в городе. Сейчас напомню, пятибалльные. А потом 2 часа семибалльных пробок в 6 и 7 вечера. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, Роскомнадзор 17 июня, то есть сегодняшнего дня, ограничивает использование двух VPN-сервисов. Это сложно сказать, поэтому лучше я скажу так. Есть сообщение, два VPN-сервиса сегодняшнего дня ограничены. Один из них Opera VPN, другой несколько сложнее называется. Вот срочное сообщение только что появилось. Теперь еще заявление МИД Российской Федерации, заявление НАТО по предложению России о моратории на развертывание РСМД. Это театр абсурда, тоже пока без подробностей, это РИА Новости. ТАСС, срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. Давайте посмотрим, пока загружается. Вот, Нуланд, заявление. Байден в Женеве призвал Путина подумать, нужно ли Россию усиливать зависимость от Китая. Это то, что на лентах. Прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, это заявление главного врача 40-й больницы, больницы в Коммунарке, Дениса Проценко, который говорит... В этом нет новости, но вот он говорит это, и на фоне того, что происходит с полуобязательной вакцинацией, это возникает, вызывает дополнительные вопросы. У 8, а то и 10% привитых от коронавируса антитела не вырабатываются. А что делать таким людям? Первая тема. Вторая тема. Что происходит с добровольным медицинским страхованием? Сегодня опубликованы результаты исследования сервиса зарплата.ру, и, как выяснилось, только 12% граждан имеют полис ДМС. Причем большинство, более 80%, получили этот полис от работодателя. Сколько лет прошло, а добровольное медицинское страхование так и не пользуется популярностью. Почему, попытаемся выяснить через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, еще раз, срочные сообщения, следим за ними, следим за вашими сообщениями. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, можете звонить в прямой эфир. Денис Проценко, главный врач больницы в Коммунарке, сославшись на результаты исследований, сказал, у 8-10% привитых, 8-10% привитых от коронавируса антитела не вырабатываются. У 90% привитых антитела появляются, это хорошая цифра. Так сказал Проценко. Еще он важную деталь сказал. Больница в Коммунарке за все время приняла 136 пациентов с коронавирусом, которые сделали до этого прививку. Правда, большинство из них были госпитализированы, даже не успев поставить второй компонент вакцины. Это очень небольшая доля по сравнению с тем, сколько всего человек было госпитализировано за это время в Коммунарке. Илья Ясный к нам присоединяется, руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда InBio Ventures. Илья, здравствуйте. Вопрос. 8-10% привитых от коронавируса антител все равно не получат. Что им делать?
Ну, тут вопрос, чем они прививались. Если они прививались там эпивак-короной или ковиваком, то пойти привиться спутником.
Так. Вот.
Если они прививались спутником, то это не значит, что они не защищены. То есть какие именно антитела меряются и какие защищают при этом от коронавируса, это вопрос, нерешенный до конца. Над ним его ученые еще исследуют. Поэтому привитым, и непривитым, и с антителами, и без, нужно соблюдать карантинные меры, носить маску в людных местах, и все.
Ну, это-то понятно, это мы даже не обсуждаем. Теперь начнем сначала вашего ответа. Вы говорите, если вы прививались эпиваком или ковиваком, и у вас нет антител, тогда можно спутником. А если спутником и не появилось, то ковиваком не надо.
Нет, не надо. Ну, насчет ковивака, честно говоря, неизвестно, потому
что... Ну, ладно, эпивак.
Эпиваком точно не надо, потому что про него как раз известно, что эффективности у него, ну, скорее всего, нет, потому что он так устроен.
Тогда,
то есть, если
понятно,
человек привился эпиваком, ему нужно спутником все равно привиться.
Так, теперь, как понять, что ты не привился, если у каждой вакцины, если я правильно понимаю, разные тесты?
Совершенно верно. Ну, вот я и говорю, что вообще тестировать самого себя на антитела – это довольно бессмысленная затея, потому что все тесты разные. Никто не знает точно вот те антитела, которые померил этот тест, как они связаны с вероятностью заразиться. Неизвестно. Какой уровень этих антител нужен? Тоже неизвестно. То есть антитела – это такой ориентир грубый. Ну, в целом есть корреляция, что чем больше антител, тем больше человек защищен. Но она не стопроцентная. То есть люди с большим титром антител все равно могут попасть в больницу.
Тогда еще один вопрос. Это люди, которые проходят через вакцинацию. И теперь последние дни ведь приносят все больше сообщений о том, что то в одном регионе, то в другом заговорили чуть ли не об обязательной вакцинации. Пусть не всех, но все-таки. А что делать тем, кому прививку не рекомендует врач? Или таких мало?
Ну, строго говоря, противопоказаний там вообще практически нет. Это только история тяжелых анафилактических реакций на какие-то лекарственные препараты, и то человеку с осторожностью при наличии реанимации в больнице можно вколоть. Mm-hmm. Не реанимация, должна быть специально подготовленный.
Для чего обычно после вакцинации говорят «посидите здесь»?
Да, вот для этого и говорят, что в течение получаса у всех, в принципе, может развиться тяжелая реакция, но больше всего рискуют аллергики, к примеру, вот с историей тяжелых аллергий, но это не абсолютное противопоказание вакцинации все равно.
То есть, когда говорят, что есть много людей, которым вакцинация против коронавируса в том виде, как ее предлагают, противопоказана, скорее всего, это неправда.
Да, скорее всего, это неправда, и если врач отказывается вакцинировать, я не знаю, нужно идти к другому врачу, или просто если человек там здоров, то пойти в торговый центр и привиться.
Хорошо, еще вот наш слушатель Алексей пишет, а вот вы уже упомянули, что с одной вакциной до конца непонятно, с другой вакциной вообще вопросы, но спутник, мол, точно. А Алексей пишет, а вы уверены, что вот как бы эти все вакцины не оказались плацебо-ваком, как он написал?
Ну, вы никогда не можете быть уверены на 100% ни в чем, потому что это всегда такая вероятностная история. Но про спутник уже очень много народу им привилось в разных странах. Оттуда поступили положительные данные и о безопасности, и об эффективности. Поэтому, с очень большой долей уверенности можно сказать, что лучше привиться спутником, чем переболеть коронавирусом.
Тогда еще один вопрос от Павла. А кто переболел, зачем нужна прививка?
А потому что некоторые исследования показывают, что иммунитет после заболевания не такой и держится хуже, чем после вакцинации, как это ни парадоксально. Но такое, кстати, было известно и для других прививок раньше. Судя по всему, для коронавируса это тоже справедливо.
Но тут тот случай, когда надо проверять антитела после заболевания для того, чтобы решить вопрос вакцинации или вакцинироваться в принципе?
Нет, можно, в принципе, вот некоторые врачи говорят, что можно вакцинироваться, как только вы почувствовали себя полностью здоровым. Некоторые говорят, что надо подождать там 3 месяца. Ну, 3 месяца – это такой разумный компромисс.
Но, опять же, говорить о том, каков у меня на данный момент уровень антител, и потому я не прививаюсь, нет никакого смысла.
Нет, это, имеет мало смысла.
Спасибо. Илья Ясный, руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда InBio Ventures, был с нами на прямой связи. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Все-таки большинство людей, насколько я понимаю, во всяком случае, мне так кажется, большинство людей, кто вакцинируется или так получается, что переболел коронавирусом, потом начинают следить за антителами. Ну, или хотя бы раз это делают. Вот мне интересно, есть ли среди наших слушателей люди, кто вакцинировался? Напомню, мы совсем недавно проводили голосование, и если верить результатам этого голосования, более трети нашей аудитории – это люди вакцинированные. Следовательно, среди них, по идее, должен быть человек, который вакцинировался, а потом проверил, а там нет антител. Если такие люди есть, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Можно писать через смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Можно через телеграм-пользователю «Говорит МСК-бот». Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Светлана.
Да, Светлана.
Знаете, ваш гость совсем вообще запутал. Одни говорят одно, другие другое.
Ну, это нормально.
Ну, понятно. Вы же говорите, сходите к врачу. Ну, вот я ходила к врачу. Я 2 года назад переболела двусторонней пневмонией 2 раза подряд. лежала в больнице. Врач мне, там, заведующий отделением, сказала, вам нужно делать срочно прививку от пневмокока. Вот выздоровите, пойдете, сделаете. Хорошо, я потом пошла к профессору, пульмонологу, доктору наук, который сказал, если бы вы сейчас сделали эту прививку на ослабленный организм, вы бы умерли, вы бы не перенесли третью пневмонию. Вот и сейчас она мне говорит, то есть я специально пошла к ней, это стоит денег, чтобы проконсультироваться. Я хочу сделать прививку, но в связи со своим положением хочется понять, какую. И она сказала, что с моим состоянием нужно делать ковивак. Пошла в поликлинику, мне говорят, вам 62 года, мы не можем вам сделать эту прививку. У нас есть указания от кого-то там только до 60 лет. И вот как быть? Нам говорят, выбирайте прививку, любую, какую вы хотите.
Ну, так, наверное, пойти еще куда-то, ведь одного места недостаточно.
Нет, это указание по всей...
Нет, еще раз, но вы спрашивали в одном месте?
Это указание, я еще посмотрела раз. На сайте Горздрава Москвы,
так.
Написано, что прививка Ковивак делается до 60 лет. Ну,
значит, и вы все. Должны обратиться, сказать, вот специалист, который рекомендует мне эту прививку.
Там сказали ваши специалисты, нас не интересует, у нас есть указание.
Где там? В департаменте здравоохранения?
Да, да.
Вы уже обратились. Хорошо. Нет, так в поликлинике или в департаменте?
В поликлинике.
Ну так поликлинике. Почему не обратиться к их начальникам?
Вот теперь обращусь туда.
Спасибо. Да, обращусь. 7-3, но это все-таки не про отсутствие антител. 7-3, любая вакцина, уверен, 824-я, это удар по иммунитету. Ну, и что? Как тогда все предыдущие вакцины существуют? Значит, мы всегда бьем по собственному иммунитету, чтобы этот иммунитет укреплять? 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс.
Ой, Вайс, да, не так громко,
да,
если
да,
можно.
Да, хорошо, но любые платные специалисты, тем более в наше время, тем более в России, мечтают, чтобы бедные не болели, а богатые не выздоравливали. А на самом деле я согласен с экспертом, который намекнул, что по выводам зарубежных экспертов коллективный иммунитет к этому вирусу не будет вырабатываться не только по возрастным критериям, но и из-за хронических заболеваний, в результате которых у каждого человека иммунитет разный даже после прививки. И второе. Гамалейцы уже готовят население к так называемой ревакцинации с осени, если будет четвертая волна. Поэтому данные прививки, я не хочу сказать, что бесполезны, но тем не менее, как правильно сказал уважаемый
эксперт,
все находится на стадии изучения.
Хорошо, если вы говорите, данные прививки не то, чтобы бесполезны, это намек, да? Поэтому я вас спрошу.
Нет, я не говорю, что они бесполезны, но они могут предохранить, но тем не менее надо соблюдать антиковидные непосредственные меры и перчаточно-масочный режим.
Об этом мы не спорим. Скажите другое. Ну вот, а человек, который сделал прививку и выясняет, что у него не выработаны антитела.
Это как раз говорит о том, что коллективного иммунитета не может быть, но человек должен непосредственно консультироваться в той поликлинике, которая прикреплена, у того специалиста, который хотя бы является иммунологом, либо хотя бы специалистом по данному заболеванию. Не любой врач владеет данными.
Как определить, какой владеет, какой нет?
А вот это как раз игра в русскую рулетку, как и с отечественной вакциной, в том числе
понятно.
И зарубежной.
Спасибо. С любой вакциной. Вот в отечественной вакциной, в том числе зарубежной. Значит, с любой вакциной. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Еще раз. Хотелось бы услышать человека, который привился, а потом выяснил, что антитела так и не выработаны. И что вы дальше делали? 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Я-то лично переболел, там понятно. А у меня вот товарищ сделал, значит, прививку, и у него, значит, антитела не образовались. Но при этом, когда взяли глубокий анализ, он сейчас сдает на плазму, потому что у тех, у кого первая группа крови, антитела...
Подождите, он переболел, если сдает на плазму?
Нет. Он сделал прививку.
И как может он сдавать на плазму?
И у него теперь сделали глубокий анализ, оказалось, что у него там на уровне клеточном таком, в общем, иммунитет на корону. И он сейчас сдает плазму.
Ладно, давайте с этим сложным случаем разберемся отдельно. А вы скажите про себя.
Не, а еще такой нюанс. Я уже обратил внимание, у многих, у кого первая группа крови, и делают прививку, и у них тест на антитела показывает, что антител нету. Но при этом, если делают глубокий анализ, там 15 пробирок берут.
А вы откуда это знаете? Вы следите за людьми с первой группой?
Именно с первой группы. У них такой нюансик.
Нет, просто интересно, откуда вы все это знаете? У вас так много знакомых с первой группой крови?
Да, у меня жена с первой группы крови.
Она хорошо.
Переболела, но
ваши антитела, вы их отслеживаете?
У меня сначала были бешеные, 1400, Но вот уже прошло полгода, и сейчас где-то 160.
Понятно. А что будете делать дальше? Вакцинироваться?
Ну, пока 160. Зачем?
Ну, а когда ну, будет незачем?
До 80-70 упадет, когда тогда буду.
Понятно. Сейчас, и так, 160. Спасибо. 160 много, будет хотя бы 80. У многих после болезни и 40-то нет. 7373948, телефон прямого эфира. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко объявил, сославшись на результаты исследований, что у 8, а то и 10% привитых от коронавируса антитела не вырабатываются.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Андрей Петров до сих пор не понимает, что там с антителами после прививки. Говорит, когда записываешься на сдачу крови для определения антител через ЕМИАС в государственную клинику, там-то указано, что данный анализ указывает уровень антител только если вы переболели коронавирусом, а после прививки, ну так и есть, а чего непонятного. Нужно сдавать другой анализ, и это не в государственной клинике. Следующая тема. Про добровольную. Про платную медицину. Каждый 10-й гражданин России имеет платный медицинский полис. Это результат исследования центра сервиса, исследовательского центра сервиса зарплата.ру. За последние несколько лет рынок добровольного страхования в стране вырос, но все равно полис ДМС имеет только 12% граждан России, причем большинство из них, 82%, получили его от работодателя. Ну, то есть всего несколько процентов граждан покупают полис ДМС сами. Что мешает развитию этого рынка? Марина Черноморова, начальник управления продуктов медицинского страхования страхового акционерного общества «Ресогарантия». Марина Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, на ваш взгляд, что мешает развитию этого рынка?
Ну, наверное, в первую очередь мешает дороговизна. Вы совершенно правильно отметили, что большинство, то есть больше 85% это люди, которые застрахованы благодаря своим работодателям, да, то есть они сами за добровольное медицинское страхование никаких денег не платят, ну или платят в очень небольшом размере, не столько, сколько стоит полноценная страховка. А что мешает? Ну, я бы сказала, наверное, ну, опять-таки, дороговизна, да, потому что стоимость годового вот такого полиса медицинского не маленькая, это не меньше, чем 20 тысяч рублей, в зависимости от региона, где-то это и 50 тысяч рублей, может быть, это зависит от клиник, к которым ты прикрепляешься и так далее. Поэтому, учитывая, что у нас обязательное медицинское страхование всем доступно, да, и, в общем-то, оно тоже хорошо, хорошими темпами развивается, то людям и не чувствуют, может быть, часто особой необходимости платить достаточно большие деньги за полис добровольного медицинского страхования. Чтобы можно было подумать, как больше развить, да, ДМС, это если бы у нас ДМС не заменял ОМС, не заменял бы обязательное страхование. Сейчас у нас получается наложение, то есть все, что дает тебе ОМС, ты можешь получить и по ДМС. А вот если ДМС был бы надстройкой к обязательному медицинскому страхованию, то есть давал какие-то усовершенствования, может быть, только сервис дополнительный, который бы сверх обязательного медицинского страхования, тогда вот с моей точки зрения, наверное, был бы больше спроса, потому что это было бы дешевле и в то же самое время интересно.
Скажите, а можно ли пытаться сравнивать уровень обслуживания или это, как правило, одни и те же врачи? ОМС и ДМС, в смысле?
Вот вы знаете, про врачей это, конечно, такая тема, потому что очень часто это, конечно же, одни и те же врачи, которые утром в одну, ну, да, не секрет, что врачи часто имеют несколько мест работы, да, и, допустим, они в первую смену с утра они ведут прием в муниципальной клинике, а вечером они переходят в коммерческую клинику. То есть врач один и тот же, но мы говорим не о том, что в ДМС врачи хорошие, а в ОМС плохие. Это вовсе не так. Одних и тех же врачей готовят одни и те же вузы, да, одни и те же профессора. А речь идет больше о каком-то сервисе, который чувствует человек, приходя по полису ДМС. То есть больше, более комфортно он не ожидает в очереди, с ним, ну, может быть, более там как-то приветливо общается персонал, лучше палата в стационаре, да, не надо доплачивать за какие-то лекарства по ДМС, они включены уже. Ну, вот такие вот вещи.
ДМС, вот вы говорили, что в разных регионах по-разному. Если говорить о московском регионе, это скорее 50, а не 20, наверное.
Да, конечно.
Спасибо. Марина Черноморова, начальник управления продуктов медицинского страхования Ресогарантии. Мы говорили о добровольном медицинском страховании, которое в стране так и не развивается. В платной клинике, как узнают, что ты по ДМС, отношения становятся сразу как по бесплатной. Это 336-й Лас-Вегас. Павел 195-й пишет, что с его точки зрения, вот если ты просто пользуешься обязательным медицинским страхованием, а где что-то не работает, обращаешься к платному врачу. Это выгоднее, чем платить за ДМС. Ну, с его точки зрения. А Артем, как работодатель, пишет. ДМС – это завуалированный способ финансовой мотивации сотрудника. Вы платите сотруднику 100 рублей, а можете заплатить, к примеру, ну, это примерные условные цифры. Платите сотруднику 100, а можете платить 90 плюс ДМС. И таким образом на налогах можно экономить. И можно использовать ДМС. Правда, сейчас, говорит, в строительстве общее состояние отрасли в депрессии, поэтому экономим. У нас полис стоил порядка 25-35 тысяч в год на сотрудника, но без стоматологии. Об этом написал Артем. 7373948. Телефон прямого эфира. Алина 444 пишет. Все-таки это совсем разная история. Ну, примерно об этом говорила Марина Черноморова, когда она говорила, что это разные отношения. Это небо и земля, пишет Алина. Совсем другое отношение. Анна 276 пишет, что у нас с добровольным вообще плохо, с страхованием. У нас ведь никто, ну, мало кто добровольно страхует жизнь, квартиру, дом, дачу, машину и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Это очередной разговор о русском авось? Или как? 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот, например, если мы говорим, возвращаясь к тому, что написала Анна, страховка квартиры, дома, дачи. Это ведь несоизмеримые цифры по сравнению с тем, что ты потеряешь, если, не дай бог, с этим что-то произойдет. И все-таки, действительно, с добровольным страхованием плохо. В том числе и собственного здоровья. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, в Подмосковье. Такой момент, что у нас люди просто не доверяют нашим страховым. У нас ты купишь страховку, а потом, когда случится что, начнется...
Но для того, подождите, страховка. Но для того, чтобы им доверять, надо попробовать.
Плавали, знаем, приходим. Была у меня от работодателя, от бывшего, страховка ДМС. Все вроде хорошо, но каких-то лекарств они обязательно были... За отдельную плату.
Ну, так, подождите, одно дело только за лекарство, за отдельную плату, другое дело вам за врача потом заплатить.
Нет, там еще и за врача, и за услуги, то есть это у вас включено.
И вы полагаете, что, как и вы, все в большинство это уже попробовали и отказались?
Нет, ни в коем случае, просто у нас массовое сознание.
Понятно, один попробовал, 10 по его примеру живут. Это разговор про авось, настаивает 165-й. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й. Люди, которые почему-то не страхуют, или наоборот, застраховались, а потом разочаровались. Ну, или просто вот не надо в данном случае звонить с рассказом о том, как у кого-то из соседей это произошло. Потому что такие рассказы, как правило, ну, приходится так или иначе делить на какое-то количество цифр. Может быть, на 10, может быть, на 2. 7373948, телефон прямого эфира. Каждый десятый гражданин России имеет платный медицинский полис. Это отрасль. Рынка развивается, но недостаточно серьезно. Полис ДМС на сегодня имеет только 12% граждан России, как сообщает исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру». Причем большинство из них, 82%, получили его от работодателя. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 17 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, мы следим за лентами новостей, мы обсуждаем главные темы этого дня и следим за тем, что творится на московских дорогах. В эту минуту по Яндексу там творятся пятибальные пробки. Как предполагается, с минуты на минуту они станут шестибальными, а через час превратятся в пробки в 7 баллов. И такой ситуации будет оставаться где-то примерно до 8 часов. 8, во всяком случае, Яндекс нам обещает уже как-то посвободнее шестибальные пробки. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Это, во-первых, новые правила, которые приняты сегодня Государственной Думой для так называемых иностранных IT-гигантов. Они теперь должны будут открывать свои представительства в России. Первая тема. Вторая тема тоже про интернет. В Общественной палате призвали обязать чиновников использовать Telegram вместо WhatsApp.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня Государственная Дума приняла новые правила для компаний, суточная аудитория в интернете которых здесь, в России, превышает 500 тысяч. Офисы в России должны будут в полном объеме представлять интересы главных компаний. Они должны, эти офисы в России, служить основным каналом взаимодействия с регуляторами на территории страны. Должны появиться специальные счетчики, специальная форма для конкретных жалоб российской аудитории. Сергей Кулешов, заместитель генерального директора 1С Bittrex, к нам присоединяется. Сергей Павлович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Первый вопрос. Насколько технически реализуемо то, что приняли депутаты?
Ну, не вижу никаких технических проблем. То есть открыть представительство в любой стране для любой компании, в общем-то, не представляет особенных сложностей. Да, это определенные затраты, в том числе там найм персонала и так далее. Но в целом это нормальная практика сегодня.
Скажите, если это нормальная практика сегодня, почему понадобились вот такие законы со стороны Государственной Думы? То есть, насколько я понимаю, без этого в России эта нормальная практика не работала?
Нет, она работала, и многие компании имеют того или иного рода представительство в России, но, вероятно, здесь просто требуется как бы определенное именно регулирование всей этой истории государству. И как раз это я называю нормальной практикой, что государство смотрит за тем, что происходит в сети интернет, что происходит с взаимодействием как бы больших игроков с огромными аудиториями, и, естественно, хочет этим делом, ну, так или иначе управлять или контролировать, то есть как бы чтобы требования местного законодательства соблюдались. Вот. Поэтому это нормально, это происходит во всем мире, поэтому тут не вижу каких-то особенных сложностей с этой точки зрения.
А вот если это везде во всем мире происходит, то есть и там, когда подобного рода законы принимаются, вот эти иностранные, как их называют сегодня в новостях, IT-гиганты говорят: хорошо, так и сделаем.
Ну, конечно, в большинстве случаев так и происходит. У них просто нету выбора. То есть, и опять же, здесь же речь идет о том, что о вполне понятном требовании. То есть, ну, например, и для нас, как для пользователей тех же самых сервисов, зачастую гораздо удобнее будет, если есть представительство в стране. То есть, если вы там, не знаю, рекламодатель, или вы там блогер, или еще кто-то, да, и вот вам нужно взаимодействовать с поддержкой, или там уточнить какую-то информацию или решать какой-то спорный вопрос, вам гораздо удобнее будет, если это будут как бы наши же россияне, да, которые работают на эту компанию, они тебе помогут решить ту или иную проблему.
Тогда почему, вот, например, наш слушатель Евгений 757, который, видимо, сегодняшних новостей еще не слышал, пишет: VPN наше все. То есть люди видят что-то такое неправильное в этом новом законе, который приняли депутаты.
Но здесь речь идет о том, что есть риск, я понимаю, чего опасаются слушатели, есть риск, что некоторые компании не станут выполнять это требование, ну, потому что, например, российский рынок для них не очень интересен. Да, то есть у них здесь не очень большая аудитория, или она сравнительно не очень большая, то, что в законе порог там порядка 500 тысяч, да, это, в общем-то, не очень много. И некоторые компании, ну, откажутся от выполнения этого требования, а, соответственно, на них будут наложены со стороны наших государственных органов какие-то санкции, там, замедление, блокировка и так далее. Ну, и тогда, собственно, придется действительно пользоваться каким-то VPN или чем-то в этом духе.
Вообще, кстати, уж раз мы вспомнили эту цифру 500 тысяч, как много компаний может попасть под этот новый закон?
Ну, достаточно много. 500 тысяч.
То есть 500 тысяч это немного?
Нет, это не очень большая аудитория, то есть это же считается в пользователях, да, то есть это не компании, там, не этих самых, а это именно конкретные люди, 500 тысяч – это совсем немного, ну, соответственно, довольно большое количество, я даже не знаю, как их посчитать-то.
А вот, то есть, и следующий слушатель тоже Лас-Вегас пишет, учитывая, что только что в новостях появилось сообщение, что Роскомнадзор 2 VPN-сервиса ограничивает в работе в Российской Федерации, они в курсе, сколько VPN существует, и VPN это единственное, что, собственно, может как-то вот этим компаниям дать возможность сохраниться, если они не откроют свои сервисы здесь. Или VPN это не поможет?
Вот технологии интернета и вообще вот этого доступа, они настолько разнообразны, что сейчас мы все, наверное, обсудить не сможем. VPN это скорее уже такой собирательный фактор.
Ну, конечно.
Рода обхода тех или иных ограничений и блокировок. Вот. Но обычно, ну, как бы хочется привести в пример Telegram. Вроде как никто особо про VPN не знал, но все прекрасно работало. То есть тут двоякая ситуация. То есть посмотрим, как будут выкручиваться.
Нет, понятно, что это разговор не о том, как конкретно работает конкретный сервис, тем более, что мы не можем разговаривать на эту тему. Это скорее разговор о продолжающемся споре между национальным и наднациональным. Интернет может быть наднациональным или все-таки нет?
Слушайте, ну он по природе своей наднациональный. Но в любом случае, в любой стране мира, где интернет достаточно развит, он как бы требует регулирования государства. Государство обращает на это внимание и хочет, чтобы права граждан соблюдались в интернете на ее территории. Да, поэтому от этого никуда не денемся.
Требования в Российской Федерации ничем не жестче, чем в других странах?
Ну, я не готов так утверждать, но мы с вами видим новость. Видим, как тот же глава Facebook в Конгрессе перед политиками США оправдывается или рассказывает, как у него что устроено. Это нормальная ситуация.
Спасибо. Сергей Кулешов, заместитель генерального директора 1С Bittrex, был с нами на прямой связи. Сегодня Государственная Дума приняла новый закон. Это новые правила для иностранных IT-гигантов. Сергей Кулешов, кстати, только что сказал, что никакие это не IT-гиганты. Суточная аудитория должна в России превышать 500 тысяч. А это немного для Российской Федерации, у которой, напомню, многие миллионы пользователей. А тут 500 тысяч всего надо в сутки. 7373948, телефон прямого эфира. Насколько я понимаю, да, должны быть офисы у этих компаний. Вот если более 500 тысяч человек или 500 тысяч пользователей в Российской Федерации на тот или иной сайт заходят, то для компании это знак. Она должна создавать в России офис, который в полном объеме представляет ее интересы. Там, в Российской Федерации, если это зарубежная компания, и служить основным каналом взаимодействия с регуляторами на территории страны. Там еще есть требования о счетчиках, количество пользователей вот этих 500 тысяч, есть требования о форме обратной связи для русскоязычной аудитории и так далее. Вот Сергей Кулешов только что и говорит. Это скорее для граждан. Собственно, в законе так и написано. Гражданам будет легче коммуницировать с подобного рода компаниями. 7373948, телефон прямого эфира. Вышел, говорит, сдам офис на 500 тысяч человек. Ну, вот примерно так это, да. Это такой интернет-офис на 500 тысяч человек. С будущего года все это будет совершенно точно работать по такому принципу. Если твой офис на 500 тысяч человек, значит, он должен получить регистрацию в Российской Федерации. Есть же посольство африканских стран с двумя-тремя сотрудниками. Это нормально. Виталий Фили не понимает, в чем проблема. Возможно, и не будет никакой проблемы. Тем более, что закон никаких проблем не предусматривает. Иностранные IT-гиганты теперь обязаны открывать свои представительства в России, если суточная аудитория этих компаний в нашей стране превышает 500 тысяч человек.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
ТАСС в эти минуты сообщает. В подмосковной колонии от сердечного приступа умер ключевой свидетель по второму делу в отношении бывшего главы Клинского района. Пока без подробностей, очевидно, это в ближайших информационных выпусках. В колонии Волоколамска это произошло, пока никаких подробностей, но ТАСС об этом пишет вот в эти минуты. В Тульской области, это тоже срочное сообщение, уже РИА Новости, резервуар объемом в 2000 кубометров этилбензола загорелся. Пока мы не понимаем, насколько серьезно это пожар. Площадь около 200 квадратных метров. Территория АО «Пластик» в Тульской области. Там уже на месте даже пожарный поезд. Следующая тема для обсуждения. Снова интернет, уже упомянутый Telegram. В общественной палате призвали обязать чиновников использовать Telegram вместо WhatsApp. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на первого заместителя председателя комиссии общественной палаты по СМИ Александра Малькевича. А тот говорит, Telegram за год зарекомендовал себя. Есть каналы органов власти, мессенджер востребован журналистами, пользователями, удобен в работе, не было случаев утечек персональных данных. А вот с WhatsApp Малькевич выразил обеспокоенность. Чиновники, говорит, пересылают там документы, звонят через этот сервис. Мессенджеру в части сохранности персональных данных доверять нельзя. WhatsApp, с точки зрения Малькевича. Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов к нам присоединяется. Александр Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
А есть такой мессенджер, с вашей точки зрения, которому можно было бы доверять в части сохранности персональных данных?
Нет.
Вообще?
Такого мессенджера нет, такой почты нет, такой социальной сети нет, потому что мы должны понимать, если вам предоставляют услугу бесплатно, то никто не будет очень много денег инвестировать в безопасность этой сети, мессенджера и так далее.
Тогда следующий вопрос. Если вот однозначный ответ нет, то тогда можно и хотя бы сравнивать с точки зрения безопасности для пользователя?
Да, можно, и можно посмотреть. Если Telegram написал, что он никому не будет передавать данные, то WhatsApp написал однозначно, что если вы не согласитесь с тем, что мы будем передавать данные Facebook и всем остальным, тогда мы вас отключим от нашего сервиса. То есть вот, надо выбирать, чего вы хотите, да. В WhatsApp есть больше, удобства. В Telegram, наверное, чуть меньше, но, там есть end-to-end шифрование. Поэтому, вот я не уверен, что надо как-то на уровне государства что-то там приказывать. Я думаю, что надо, дать всем выбор, и все поймут. Но и дальше вести разъяснительную работу, такую же, как вы ведете.
Ну, вот смотрите, с разъяснительной работой, может быть, будут сложности, потому что пока мы с вами говорили, один за другим люди пишут, подождите, вчера Telegram блокировали. Что-то говорили об опасности с точки зрения терроризма. А теперь, получается, это чуть ли не самый зарекомендовавший себя с точки зрения безопасности мессенджер. Или Telegram так серьезно изменился?
Во-первых, не вчера, а год назад.
Ну да.
Во-вторых, велась определенная работа, и когда Telegram разблокировали, значит, они достигли определенных договоренностей с государственными органами Российской Федерации. Вот. А то, что с WhatsApp нельзя договориться будет Российской Федерации, это факт медицинский.
Хорошо, смотрите, если бы от вас зависело решение разрешать чиновникам, Малькевич говорит ведь не про обычных граждан, а про людей, которые рабочие вопросы решают. Разрешать чиновникам пользоваться WhatsApp, Telegram или какими-то другими мессенджерами или нет, вы бы запретили?
Вот смотрите, мессенджеры, они очень удобны для быстрой коммуникации. Вот, но с другой стороны, если чиновники будут решать рабочие вопросы по защищенным каналам электронной почты, никому от этого не будет ни плохо, ни хорошо. Вернее, не будет даже плохо, всем будет хорошо. Поэтому я абсолютно не уверен, что чиновники должны решать свои рабочие вопросы с помощью мессенджеров.
То есть есть государственная почта, которой можно пользоваться, уж если на то пошло.
Даже не государственная, она же, понимаете, у каждой корпорации есть своя защищенная электронная почта, где там есть и шифрование, и все остальное. Почему наши органы власти должны отличаться от Роснефти, Газпрома, от Абрау Дюрсо?
То есть вы бы запретили вообще пользоваться мессенджерами? Чиновникам?
Вы меня правильно поняли.
Хорошо.
Я думаю, что они все вопросы должны по защищенной электронной почте решать. И они могут это сделать.
И они могут. Спасибо. Александр Власов, эксперт в области информационной безопасности. 7373948, телефон прямого эфира. Как вы выбираете мессенджер? Вы же не чиновники. 7373948. И следующий вопрос. А чиновникам надо запрещать? Вот Александр Власов говорит, надо. Тем более, что действительно есть все возможности коммуникации иной. Пусть даже и кажется, что WhatsApp это, к примеру, более удобная система. Или Telegram более удобная система. Есть государственная почта, будьте любезны, пересылайте письма и документы там. 7373948, телефон прямого эфира. Учитывая, что мы работаем в Телеграме, вы пишете нам через Telegram. У вас наверняка установлен Telegram. Но напишите, почему вы выбрали именно Telegram. Вот Малькевич говорит, и чиновникам надо. Телеграм, говорит, за год зарекомендовал себя, есть каналы у всех органов власти, востребован журналистами, востребован пользователями. Вы так вот выбирали мессенджер? Или все-таки есть какая-то история с удобством? Там по этому мессенджеру удобнее звонить, поэтому удобнее переписываться. В этом хорошие чаты. Ну, как-то так. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня, ну, как у 50 примерно 8 граждан России процентов WhatsApp стоит, и примерно как у 41, ну, по данным, вот по опросам, процентов граждан России Telegram, два мессенджера.
По вашим цифрам получается, что других мессенджеров вообще у граждан России нет?
Не, Viber был, я его удалил в 2019 году.
А почему? Это же тоже довольно популярный мессенджер.
Да, но его стали, почти никто не пользовался, стали удалять. Я говорю, за ненадобность. Он много весит, по-моему, 70 мегабайт.
То есть ваши знакомые ушли из Viber, и вы ушли вслед за ними?
Да. Бессмысленный мессенджер абсолютно.
Понятно. Спасибо. Это Даринка. Если бы не Сергей Леонидович, пишет Владислав, я бы и не установил телегу. Ну вот, видите, все равно бы установили. Потому что, как время показало, видите, уже зампредседателя комиссии общественной палаты по СМИ Малькевич говорит об этом. Выбрал Телеграм, чтобы вам писать, тоже пишет Дмитрий. Все общение в WhatsApp, он удобен и распространен. Вот видите, другой подход. Телеграм вообще не нужен и Давиду, если бы не говорит Москва, ну, если мы верим тому, что это написано. Судя по всему, WhatsApp пока более распространен. Но почему? Помните, сколько скандалов было, говорили о том, что там что-то надо подписывать, какие-то новые правила, ваши персональные данные передаются куда-то там еще. Общественники переобуются, полагает Виталий из Филей, у него такое ощущение. Через два года будут говорить, что WhatsApp, наоборот, неплох, там много граждан, он удобен, а все зло, к примеру, от Viber. 7373948. У Геннадия Демьянова на телефоне Telegram, WhatsApp и Viber. У фирмы деятельность в основном... заказчики 90% через WhatsApp. То есть получается, что все-таки WhatsApp на данный момент более популярен, чем Telegram или Viber. Скажите, что у вас? WhatsApp для жены, телега не для жены. Александр 716. Не верю. Мне кажется, что это скорее шутка. В телеге много интересного. Антон напоминает, что там есть информационные, по сути, ленты. А если бы в Телеграме были видео и аудиозвонки, тогда прощай WhatsApp, пишет Алекс 777. А у меня вопрос. Я даже звукорежиссера спрашиваю. А что, в Телеграме нет звонков и видео? А он мне говорит, есть. Мне тоже так казалось. 7-3-7, по телеге только вам. Это Алексей Земцов тоже. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Голосовалку. Хороший вопрос. Телефон. Телефонное голосование прямо сейчас. У нас три линии и, судя по всему, три мессенджера. Ну вот основных. Они уже, собственно, есть. Мы слышим их. Упоминали Viber. Есть WhatsApp и есть Telegram. Вайбер, 134-21-35. Ну, как основной мессенджер, понятно, что у некоторых более одного мессенджера. Вайбер, 134-21-35. Ватсап, 134-21-36. Телеграм, 134-21-37. Голосование пошло, Лас-Вегас говорит, что у него основная Аська. Бывает. 134-21-35, Вайбер, 134-21-36, Ватсап, 134-21-37, Телеграм. Это основной мессенджер, которым вы пользуетесь. Голосование продлится 4 минуты. 7373948. Телефон прямого эфира. Голосование уже идет. 134-21-35. Ваш основной мессенджер Viber. 134-21-36. Ваш основной мессенджер WhatsApp. Ваш основной мессенджер Telegram. 134-21-37. И голосование. Слушайте, 509-й. Ну не надо нам звонить. У нас уже написано, что вы пранк. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Добрый день, Михаил, Москва. Основной WhatsApp.
Но почему?
Что, ну, как-то вот поставил, удобно. Народ в основном те, с кем я общаюсь, значит, у них WhatsApp, и вполне устраивает функционал и все остальное. То, что там какие-то данные и тому подобное отсылаются куда-то, ну, прочитал я это соглашение. На самом деле чепуха, и чего там от того, ну,
что... Вас это не испугало. Хорошо.
Меня это не испугало. И Viber для связи с Белоруссией. Потому что в Беларуси все на Вайбере, к сожалению.
Ну, не только в Беларуси. Вайбер — это такой региональный, и вот если в этом смысле белорусско-украинский мессенджер.
Ну, у меня вот Беларусь. Да.
У кого как? 7373948, телефон прямого эфира. Голосование продолжается по первой линии Вайбер, 134-21-35 как основной. По второй линии WhatsApp как основной, 134-21-36. По третьей линии 134-21-37, Telegram как основной. Голосование продолжается еще 2 или 3 минуты. Где больше людей, тот и лучше, пишет Дим Студио. Никита, Вайбер, он для общения, скрытый чат там есть. Ну, то есть любовницы, да? С любовницей. Так где-то в кино было. Телега — это новости и музыка, а на работе WhatsApp. Вот у Никиты так. То есть вы не можете выделить, какой главный. Вайбер с Украиной, WhatsApp с Камчаткой, Телеграм как развлечение. Руслан, 482-й. Про то, что в Телеграме новости, отмечают многие. Но все-таки, главный какой у вас? 134-21-35, Вайбер. Мессенджер главный. 134-21-36 WhatsApp, 134-21-37 Telegram. И объясните, дозвонитесь, почему. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день, Роман, Москва. Я так заметил то, что у меня у самого и Telegram, и WhatsApp. Но я заметил то, что Telegram больше всего устанавливают, ну, более такие молодые, там, начиная там от 16 и заканчивая там 40 лет, да?
За продвинутые юзеры, вот примерно так,
ну,
это называется.
Ну, я бы не сказал, что сильно продвинутые, просто там больше много, ну, развлечений. Та же ролики в Телеграме, там музыка действительно, какие-то новостные ленты. А в WhatsApp там чисто, знаете, там бабушке, маме там написать сообщение.
Ну
там,
а почему бабушке и маме нельзя написать в Телеграме? Ведь инструментарий тот же.
Потому что они, да, у них просто тупо нет Телеграма и все.
А, вот. То есть все-таки потому, что он самый распространенный. Спасибо. 7373948. Но эта ситуация, она обычно меняется. То, что было самым распространенным вчера, не обязательно остается самым распространенным завтра. 7373948. Наше голосование продолжается, но в общем уже можно подводить итоги. Почему вы произносите WhatsApp? Тогда WhatsApp надо. Константина, как вы говорите? WhatsApp, да? Вы так? Алло. Я говорю, как вы называете WhatsApp?
Установлены все три. Могу сказать просто по проценты. 90% это WhatsApp входящие. 10-9% от Telegram, и один человек специально для него установлен Viber.
Круто. Спасибо. А это, кстати, примерно то же самое, что получилось у нас в результате голосования. 90% как основной используют на сегодня WhatsApp. Так просит Константин С, чтобы я говорил. 10% используют Telegram. Ну, видимо, тогда так надо говорить. Ну, и с Вайбером мне сложно сказать, но 0% его используют. Это результаты вашего голосования. Спасибо всем, кто позвонил. Вайбером часто пользуются на юге России и в Украине. Это Евгений 505 пишет. Савель Михайлович пишет, что корпоративные чаты в стране в основном в WhatsApp. Вот в топе телега для частной жизни. Константин, WhatsApp пользуюсь, Вайбер только для Белоруссии и Молдавии. Телега для каналов и связи с вами. Спасибо, кстати. Судя по всему, действительно это важно. Для многих Telegram — это то, для чего они его держат. Это связь с радиостанцией «Говорит Москва». И тогда Дуров должен процент платить, отправлять за популярность Телеграма на «Говорит Москва». Шутит Виталий из Филей. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, Москва.
Давайте.
У меня сложилось так, что вся работа в WhatsApp, причем и заграничная тоже, а вот вся семья и знакомые в Телеграме. А очень интересно с работой, потому что за граница она Telegram вообще не воспринимает, а воспринимает его как ГБшную, как KGB.
KGB.
Вот, контролирующая KGB ее контролирует. Вот поэтому только WhatsApp.
А вот еще и поэтому приходится пользоваться WhatsApp. За границей Telegram пока не воспринимается или уже не воспринимается. С этим мы пока не поняли. Еще раз напомню, в общественной палате призывают обязать чиновников использовать Telegram вместо WhatsApp. Речь не идет о том, чтобы обязать граждан делать так. Но мы спросили, на сегодняшний день наша аудитория чем пользуется, и как главный мессенджер WhatsApp назвали 90% аудитории. Только 10% говорят, что главный для них Telegram. И 0%, ни один человек не позвонил, который бы сказал: Viber, вот мой самый главный мессенджер. Далее новости.